Adela Dilla.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Сегодняшний выпуск о противостоянии Израиля и Хизбаллы. На днях, то есть в конце июля 2024 года, военизированное, часто добавляют, радикальное шиитское движение Хизбалла нанесло удары по голландским высотам, оккупированной Израилем территории. В деревне на футбольном поле от обстрела погибли 12 человек, подростки и молодые люди. Официальные лица Израиля высказали, что не исключают начало войны с Хизбаллой. В частности, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в интервью по телевидению заявил, что перейдены все красные линии и, что весьма вероятно, это дословно полномасштабная война, в которую Израиль поддержит Америка и Европа. Насколько велика вероятность, что Израиль действительно будет воевать не только на юго-западе в секторе Газа, но и на севере, на территории Ливана, контролируемой Хизбаллой, которая крайне близка Ирану, сейчас обсудим. Но перед тем, как начнем разговор с уважаемыми экспертами, небольшая новость о том, что кроме этого подкаста вот-вот в большом количестве предложат вам послушать «Медузу».
Меня зовут Владислав Горин, это подкаст о новостях, которые долго остаются вам.
Мы посылаем вам сигнал. Ответ на Кремль, подкаст «Медуза» о российской политике.
Вы слушаете радио «Медуза», аудиоверсии главных материалов «Медузы». Здесь прозвучат расследования, репортажи, карточки, разборы и многие другие наши тексты. Мы знаем, что некоторые из вас опасаются читать «Медузу» в метро или общественных местах, и мы прекрасно понимаем эти страхи. В экран телефона можно подглядеть, но узнать, что у вас в наушниках, гораздо сложнее. Поэтому мы и запустили «Радио Медуза». Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также, конечно, на YouTube-канале подкастов «Медузы» и в нашем приложении, которое умеет обходить блокировки. И напоминаем, что «Медузу» также можно читать в Телеграме, канал «Медуза Лайв», подписывайтесь, и распространять в формате PDF среди тех, кому вы доверяете, разумеется. А еще у нас есть волшебные ссылки и зеркало сайта Bitly Medusa Mirror, которые работают в России без VPN. Все эти ссылки есть в описании к трейлеру. Это радио «Медуза». Оставайтесь с нами.
Здесь Александр Апельберг, редактор израильского издания «Детали» и автор телеграм-канала «Апельберг». Привет.
Всем привет.
И Максим Жабков, востоковед, арабист и автор телеграм-канала «Юнгер Ориенталист», или, не знаю, по-немецки, наверное, можно тоже «Юнгер Ориенталист». Привет.
Здравствуйте, добрый день.
Сперва стоит напомнить о том, что собой представляет шиитская группировка под названием «Хизбалла». Можно я очень коротко, практически википедийно это сделаю, а вы меня поправите и добавите деталей, акцентов, которые важны для конкретно сейчас существующего контекста. Итак, «Хизбалла» — партия Аллаха по-арабски, шиитская политическая структура, на уровне идеологии очень близка Ирану и признает авторитет аятолл в Иране, сотрудничает с Исламской Республикой и часто называется в прессе у аналитиков в прокси Ирана, через которую Тегеран действует против Израиля. Хизбалла контролирует юг Ливана, она, собственно, появилась и заработала свой политический капитал на противостоянии с Израилем, существует на территории, контролирует территории, которые как раз шиитские по населению. Ее программа «Максимум» как политической структуры — создание в Ливане государства, подобного современному иранскому исламской республике. Если очень округлять, шиитская теократия, да, наверное, такой у них идеал. Важно отметить, что Хизбалла в период обострения нынешнего израильско-палестинских отношений, включая идущую сейчас войну в Газе, действует не заодно, но на руку Хамас, не от больших единоверных чувств, тем более, что Хамас — это сунниты, а Хизбалла, повторюсь, шииты, а потому что доктринально максимально не приемлет Израиль и желает его, мягко говоря, ослабления, а не, мягко говоря, уничтожения. Что тут важно исправить, дополнить, на чем сделать акцент?
Ну, наверное, да, то, что Хизбалла — это и политическая структура, и формально, если посмотреть, политологи говорят, это одна из наиболее организованных политических партий в Ливане. И что также отличает ее от других партий в Ливане, это то, что у нее есть более четкая идеология. Но при этом, хотя действительно, и с точки зрения идеологии, и с точки зрения даже религии, они считают верховного лидера Ирана лидером всех мусульман, все-таки они не продвигают в своей риторике уже последние лет 20-30 так уж активно, именно идею установления исламского государства в Ливане, фактически они смирились с тем, что они действуют в рамках этой системы с тех самых пор, как они в 92-м году начали принимать участие в выборах, и они готовы сотрудничать и продвигать свое влияние таким образом. И другой центральный элемент ее идеологии является то, что она называет сопротивлением Израилю, целому сионизму и американскому влиянию на Ближнем Востоке. При этом, когда говорят, что Хизбалла контролирует юг Ливана, это правда лишь отчасти, у нее там действительно очень большое влияние. Многие ее боевики живут там, и оттуда она действительно запускает атаки на Израиль. Но, тем не менее, там есть и другие политические силы. Помимо ее союзников, другой шиитской партии в Ливане, движения Амаль, там есть и другие силы, в том числе те, кто противостоит и Хизбалле, и другим традиционным партиям, которые правят Ливаном с окончания гражданской войны. Ну и ее отношения с Хамас, да, действительно, они не всегда были простыми. Это больше связано, наверное, с их стратегическими интересами, как они их осознают последние несколько лет. Они называют это осью сопротивления под руководством Ирана, куда также входят хуситы в Йемене, некоторые проиранские группировки в Ираке. И вместе это такой альянс против Израиля. И идея была в том, что если Израиль вступает в войну с одним из участников этого альянса, то все другие его поддерживают.
Я бы здесь добавила еще, что когда мы говорим, что Хизбалла является прокси Ирана, не стоит думать, что это значит, что Хизбалла — это такая марионетка Ирана и исключительно делает то, что Иран ей прикажет. Хизбалла — это очень мощная сила в ливанской политике, и с тех пор, как действительно это стала политическая партия, да, часть не только военного ландшафта, но и государственного управления, конечно, это сильно влияет на то, как эта сила действует. И опирается она не только на Иран, и слушает не только Иран, но и своих избирателей. Хизбалла представляет себя силой, которая представляет шиитов в Ливане, одна из сил, и, собственно, должна ориентироваться в том числе на их мнение. Поэтому Иран может приказать Хизбалле сделать что-то, что, например, противоречит ее, допустим, внутриполитическим интересам. Не обязательно Хизбалла будет его слушать. С другой стороны, Иран тоже понимает важность для себя этой группировки как военной силы, но также как политической силы в Ливане. И поэтому совершенно не заинтересован в том, чтобы принести, скажем, Хизбаллу в жертву Израилю, если дело дойдет до такого полномасштабного противостояния военного.
Но, как верно заметила Александра, все-таки, да, мы говорили больше о политической стороне, но Хизбалла — это и вооруженная группировка, которая использует свое оружие не только против Израиля, она также использует его для того, чтобы иногда убивать своих политических оппонентов внутри Ливана, для того, чтобы запугивать их. Например, в 2008 году, когда в Ливане было правительство относительно враждебное Хизбалле, Сирии и Ирану, там определенные покушения на телекоммуникационную сеть Хизбаллы, они привели к тому, что боевики Хизбаллы заняли часть столицы, там атаковали объекты, связанные с одной из правящих партий, и атаковали также Друзский район в Горном Ливане, где были сторонники другой партии в тогдашней коалиции. И с тех пор были и другие эпизоды, когда Хизбалла применяла оружие против ливанцев и также против сирийцев. Хизбалла также участвует в гражданской войне в Сирии на стороне президента Башара Асада.
Я понимаю, что это неловкая ситуация. Вы, как эксперты, часто вынуждены это делать, а наш подкаст тоже, поскольку выходит каждый будний день, мы часто в роли, знаете, людей в черном. Вот как будто достаешь какую-то штуку, я не знаю, почему я схватил со стола капли для носа. Хотел изобразить этот гаджет из той комедии, которым обнуляли память, стирали ее и повторяли какие-то вещи снова, как будто мы, в том числе с вами, в этом подкасте об этом не говорили. Но, кажется, нужно про Хизбаллу и про ее положение в Ливане еще немножко поговорить, какие позиции она занимает, каким образом удерживается в регионе и вот в этой довольно сложной системе власти, где политика какой-то почти первобытный, да, такой вид имеет, политическая сила должна быть подкреплена еще и силой оружия, и при этом аппарат, в том числе региональный, контролируется, да, вот этими вроде избранными политиками, но они так сильно проросли в эту систему, что трудно от них избавиться, и очень хорошо они умеют воспроизводиться на локальном уровне. Могу я попросить, Максим, тоже какие-то базовые вещи про Хизбаллу напомнить? Хоть, повторюсь, ты не первый раз это делаешь, в смысле объясняешь в этом подкасте такие вещи.
Ну, одна из ключевых методов, как Хизбалла поддерживает свою популярность внутри шиитской общины, и ее избиратели, и ее министры, и депутаты, это всегда мусульмане-шииты, это сеть социальной поддержки. Хизбалла возникла в начале, в первой половине 80-х, 82-85 года, и уже тогда она с помощью Ирана активно инвестировалась в поддержку, в том числе сирот, тех, кто потерял дом, был вынужден бежать из-за гражданской войны или израильского вторжения в Ливан 82 года. И с тех пор ее система социальной поддержки только росла, школы, больницы и не только. В целом этим занимаются все политические партии в Ливане. Там достаточно прагматическое отношение у избирателей к выборам, к политикам зачастую. Люди не ждут от них каких-то больших программ, реформ, изменений, но хотя бы в период выборов отправить родителей в больницу, детей в школу пристроить, что-то такое. И часто за счет этого приобретается политическая поддержка. И, кроме того, конечно, система союзов, которая есть у Хизбаллы. У нее есть союзники как среди христиан. В общем-то, партия, которая с 2005 до 2022 года была крупнейшей христианской силой в парламенте, свободное патриотическое движение. С 2006 года были близкими союзниками Хизбаллы. У Хизбаллы с начала 90-х союз с движением Амаль, с шиитской партией, которая контролирует пост спикера парламента. А в ливанской конфессиональной политической системе это формально самый высокий пост, доступный мусульманам-шиитам. И во многом этот союз был под давлением Сирии, влиянием Сирии в начале 90-х создан, потому что еще в 80-х Хизбалла с Амаль воевали. Ну, в общем, это, наверное, основные способы. Социальная поддержка, которой занимаются, в общем-то, все партии в той или иной степени, но Хизбалла благодаря иранскому финансированию могла быть тут во многом особенно щедрой.
Если говорить про руководство Хизбаллы, ну и конкретно про Хасана Насраллу, что можно про это сказать и как менялось руководство, подходы руководства? Ну, я бы пока, наверное, поговорил про внутриливанские дела.
Хасан Насралла — это, безусловно, харизматический лидер Хизбаллы. Это ее лицо и в арабском мире, и в Ливане, и среди сторонников этой группировки. Но, тем не менее, что отличает Хизбаллу от, опять же, других политических структур партий в Ливане, это то, что это в большей степени институционализированная партия, в которой есть какие-то внутрипоставленные процессы, коллективное руководство. И Хизбалла не является семейной партией Хасана Насраллы и его семьи в том смысле, как, например, партия Катаиб, христианская, которая критикует Хизбаллу, это очевидно. Партия семьи Жмаэлей или движение Амаль – это личная партия спикера парламента Набиха Берри. И это отличает ее.
Когда мы держим все вот это в голове, хочется мысль, которую Александра сказала, развернуть чуть подробней. Почему они заинтересованы во внешнеполитической, так это деликатно назовем, активности, в том числе в сотрудничестве с Ираном, с вот этой суперспецслужбой, да, с стражами иранской революции и в противостоянии с Израилем? Ну, то есть мысль, что они не марионетки и прокси — довольно условное название. Тем не менее, в чем их внутриполитический интерес заниматься подобными вещами?
Ну, вообще, нужно сказать, что с тех пор, как началась война после 7 октября, авторитет международный и региональный Ирана и других групп, которые с Ираном связаны, в том числе и Хизбаллы, в общем-то, вырос. Иран выглядит как единственная сила на Ближнем Востоке, которая противостоит, собственно, Израилю, поддерживает Хамас. Ну, вообще, Иран риторически выступает за то, чтобы Израиль прекратил свое существование. Но прямо сейчас это выглядит так, как будто бы это единственная сила, которая стоит вот на страже прав палестинцев, сохранения их пребывания в Газе и на Западном берегу, и выступает против Израиля и против США, которые Израилю помогают. В то время как суннитские и арабские страны, Саудовская Аравия, например, Египет, они, в общем-то, выглядят как достаточно такие слабые силы в этом конфликте, которые слушаются США, которые не противостоят, по крайней мере, в достаточной степени Израилю, а то и готовы вот-вот с ним пойти на нормализацию, да, как Саудовская Аравия. И даже если для политических лидеров этих стран такие действия, в общем-то, имеют смысл, то население этих стран выступает резко против того, чтобы как-то сближаться с Израилем, дружить с ним, продолжать слушать США, в то время как палестинцы погибают в секторе Газа, и все жители Ближнего Востока, и не только Ближнего Востока, следят в социальных сетях, в СМИ за тем, как это происходит.
То есть запустили ракеты, и избиратель тебя поддержал. Так, если очень грубо?
Ну, я думаю, что тут, конечно, такое двойственное должно быть ощущение среди ливанцев. Я думаю, что Максим, может быть, более подробно об этом следит и сможет рассказать. Но, конечно, на эмоциональном уровне противостояние Израилю вызывает сейчас некоторую поддержку, просто потому что то, что люди видят, то, что происходит в секторе Газа, у многих вызывает оторопь. Погибшие дети, люди, которые перемещаются с места на место и нигде не могут найти себе покоя и безопасности и так далее. Поэтому быть силой, которая противостоит хоть в какой-то степени вот этой израильской агрессии, как ее бы назвали многие, да, в регионе, это, наверное, помогает Хизбалле заработать какие-то политические очки. С другой стороны, жители Ливана знают и помнят, что такое война, и, скорее всего, не хотят быть ее частью. Поэтому противостояние Хизбалле и Израиля, которая может втянуть гражданское население Ливана в очередную войну, не должно у них, скорее всего, вызывать никакого восторга. И поэтому отношение людей к сложившейся ситуации, я думаю, что оно вот такое двойственное. Конечно, зависит от того, кого вы спросите. Но в целом это такой баланс, который поддерживают и ощущают не только жители Ливана, но и политические деятели в Ливане, и политические деятели в Израиле тоже. Когда, с одной стороны, они продолжают вот эту сдержанную, но все-таки войну, постоянные обстрелы, да, постоянное противостояние. С другой стороны, постоянно говорят о том, что до полномасштабного конфликта, в который, может быть, со временем включится и Иран, например, доводить не хотелось бы.
Ну, вообще тоже важно помнить, что популярность Хизбаллы в Ливане, внутри Ливана, и ее отношения с Израилем, они напрямую связаны в связи с тем, что Хизбалла в 80-х, после израильского вторжения 82-го года, активно атаковала израильские войска, которые находились в Ливане до 2000-го года, и во многом политический капитал Хизбаллы зиждется именно на этом. В том числе то, что Израиль в итоге вывел свои войска в 2000-м году из Южного Ливана. Это Хизбалла называет своей большой победой, и это важный источник ее легитимности. И что касается того, почему идеология иранская их так привлекла, дело не только в религии или исламизме. В общем-то, еще незадолго до того, как произошла исламская революция, идеи аятоллы Хомейни уже начали распространяться в шиитской среде в Ливане, но наиболее популярными были коммунистические идеи, иные светские или радикальные идеи, поскольку шииты просто исторически проживали в наиболее бедных регионах, и шиитов не меньше привлекал вот этот революционный аспект исламистской идеологии в Иране. Ну и в целом практические связи, которые после исламской революции были установлены, что в Ливан прибыли как раз люди из корпуса стражи исламской революции, стали тренировать боевиков, помогать создавать Хизбаллу. Это все тоже там помнят. Ну и по поводу того, вот Александр упомянул, как к Израилю относятся в Ливане, безусловно, нужно разделять критику Хизбаллы и симпатии к Израилю в Ливане. Очень многие настроены в Ливане критически по отношению к Хизбалле, некоторые особо радикальные критики называют это иранской оккупацией, но при этом в том числе многие из тех, кто так считают, они категорически не приемлют израильскую кампанию в секторе Газа. И, например, патриарх Маронитской католической церкви, а Маронитские католики — это самая большая христианская община Ливана, он, насколько я помню, прямо называл действия Израиля в Газе геноцидом. И христиане, несмотря на свои противоречия с Организацией освобождения Палестины, что они воевали в гражданскую войну, они, может быть, не сочувствуют Хамас, не сочувствуют Хизбалле, но они, безусловно, сочувствуют гражданским в секторе Газа.
Если вернуться к действиям Хизбаллы вот в этот период, в нынешний кризис октября 2023 года, каким образом это происходит? И если вы будете немножко отделять интенции Тегерана от, собственно, интенций Хизбаллы, будет здорово, ну, то есть намечать, где тут было больше влияния Тегерана, а где внутриполитических вот этих соображений, которые мы только что обсудили.
Ну, в общем, я думаю, они действуют сообща. С одной стороны, из-за стратегии своей Хизбалла не могла не ответить на начало войны между Хамас и Израилем. С другой стороны, с самого начала было видно, что Хизбалла не хочет делать какие-то конкретные заявления, относится к конфликту очень осторожно и опасается его стягивания в большую войну. Довольно долго, несколько недель, Хасан Насралла с 7 октября никак не высказывался публично. И как раз тогда многие комментировали в Ливане, что он не хочет давать никаких конкретных обещаний и никаких конкретных красных линий проводить. В итоге, из того, что мы слышали и из его речей, и из других заявлений представителей Хизбаллы, основное требование Хизбаллы — это то, чтобы Израиль прекратил свою кампанию в секторе Газа, и тогда покой может вернуться на Ливано-израильскую границу. При этом ни Хизбалла, ни Иран как будто бы не хотят большой региональной войны, в частности, потому что она чревата неконтролируемой эскалацией. Иран боится оказаться втянут в прямое военное столкновение с Вашингтоном. Хизбалла понимает, что все, что она могла получить из этой войны с точки зрения престижа, она уже получила, и если все перерастет в большую войну, это негативно скажется и на ее отношениях с другими политическими силами в Ливане, и с ее союзниками, и с ее критиками, с другими общинами в Ливане, и, в общем-то, даже ее сторонники и без того бедные, и многие из них, порядка 100 тысяч, сейчас были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за военных действий. Неизвестно, как будет после этого восстанавливаться страна, учитывая ее нынешний экономический и финансовый кризис. И в этом смысле Хизбалла, конечно, предпочла бы, с одной стороны, как-то завершить этот конфликт, но, с другой стороны, она не хочет показаться слабой, она хочет показать Израилю, что он не следует ему бомбить, где он хочет, на территории Ливана, убивать высокопоставленных командиров Хизбаллы или Хамас, в том числе в чувствительных регионах далеко от границы, как это уже происходило в ходе этой войны, чтобы Израиль продолжал разведку и иными способами нарушал воздушное пространство Ливана. Об этом в последнее время много заявлений было. Это основные красные линии. И также много раз говорил Хасан Насралла, что гибель гражданских — это одна из красных линий, которые также будут вести к эскалации. Поэтому это тоже очень чувствительный вопрос.
Александра, не могла бы ты тоже высказаться? И понятно, что за моим вопросом кроется, потому что, да и в прессе во вполне серьезной с осени 23-го года, и сейчас какие-то такие, если не слова, то интенции есть, вот не появится ли второй фронт у Израиля, который и так воюет в секторе Газа? То есть, чтобы реалистично оценивать ситуацию, вот как сейчас Максим описал, кажется, очень важно понимать динамику с осени прошлого года до нынешнего времени.
Тут, мне кажется, что важно понимать, это то, что рационально никто из вовлеченных сторон разрастания конфликта и большой региональной войны не хочет. Иран не хочет, потому что, действительно, как Максим сказал, есть вероятность того, что война будет не только с Израилем, а еще и с Соединенными Штатами, которые, несмотря на то, что отношения в последнее время, может быть, не такие радужные, как раньше, тем не менее, это главный союзник Израиля, и, в общем-то, США никогда не отказывались от своей роли союзника Израиля, и поэтому вполне возможно, что в большую войну они посчитают для себя возможным и необходимым включиться. Даже если эта война будет между Ираном и Израилем без участия США, технологическое превосходство Израиля достаточно очевидно. И, конечно, Ирану не хотелось бы даже в таком конфликте быть вовлеченной стороной, помимо какой-то риторики. Хизбалла, опять же, как мы уже сказали, не хочет действительно, чтобы война разрасталась, чтобы это приводило к большим жертвам и разрушениям, в том числе от которых пострадали электорат Хизбаллы. Ливан — это отдельный такой актор во всем этом конфликте. Это фактически уже слабо функционирующее государство, и еще один конфликт сведет возможности для его какого-то восстановления и развития к нулю. Поэтому Ливан еще меньше заинтересован в том, чтобы все это расширялось. И Израиль тоже, имея уже затянувшуюся войну в секторе Газа, которая непонятно когда закончится и непонятно к чему приведет, имея огромные по своим меркам жертвы и среди гражданского населения, и среди военных, огромную тяжесть экономическую, открывать действительно еще один фронт, ввязываться в еще одну сторону, скажем так, этой войны при всех издержках, в том числе дипломатических, международных и так далее, это, в общем-то, тоже не в интересах Израиля. То есть все стороны, которые вовлечены вот в этот конфликт, они как будто бы хотят, чтобы он продолжал быть таким вялотекущим. Но когда так много вводных, когда так много сторон и так много инцидентов, которые могут произойти, чем дальше, тем больше возникает опасность того, что что-то пойдет не так, что на какую-то атаку Израиль ответит чересчур сильно или Хизбалла ответит чересчур сильно. Где-то количество жертв среди гражданского населения просто переполнит вот этот чан терпения, и одна из сторон посчитает для себя необходимым начать более серьезный какой-то ответ, да, и по спирали это все может привести к тому, что действительно война, которую как будто бы никто не хочет, начнется, и когда и чем она закончится, тут уж никто предсказать не сможет.
Когда мы читаем новости последних дней, 27 июля был обстрел Маджаль-Шамс и гибель 12 людей на футбольном поле. Подростки, молодые люди играли в футбол. Это голландские высоты, да, оккупированные давно уже Израилем. И потом читаем заявление израильских политиков, в том числе министра, который говорит, велика вероятность полномасштабной войны с Хизбаллой. Это все как раз движение по этой спирали эскалации или... Нет, тут много слов, и, может быть, мы видим пик напряжения к северу от Израиля.
Я думаю, что это все может вести к эскалации. Слова тоже, в общем-то, играют свою роль, особенно когда они произнесены высокопоставленными какими-то политиками и деятелями с одной или с другой стороны. Но мы видим и параллельные процессы. Мы читаем о том, что дипломаты, в частности, западных стран, призывают Израиль к более взвешенной реакции. Мы видим, что ливанское руководство также говорит о том, что Израилю, если он считает нужным ответить, тем не менее, стоит придерживаться каких-то границ и, например, по Бейруту не ударять. То есть самые разные процессы сейчас происходят, и, опять же, решение, которое будет принято, оно может зависеть от миллиона каких-то нюансов, от разных соображений, и к чему это приведет, придется ждать и смотреть.
Да, ну и один из факторов непосредственно в Израиле, почему так активно обсуждают север, это то, что с начала войны оттуда также эвакуировано порядка 100 тысяч гражданских из приграничных населенных пунктов, и они с тех пор не видели дома, и это создает напряжение. Люди требуют ответить, решить как-то этот вопрос. Плюс людей волнуют ежедневные сообщения об обстрелах, ракетных, и дронами, и пожары. И все это участие израильского общества вызывает требование действовать более решительно. Но при этом какие-то отдельные заявления, я не уверен, что являются эскалацией, потому что в израильской политике довольно много сейчас, и в том числе в правительстве, довольно радикальных политиков. Не все они имеют доступ к реальному принятию решений такой же большой. А в Ливане также мало того, что люди не то, что не хотят этой войны, очень многие, большинство чувствуют, что у них нет возможности влиять на принятие этого решения, что это все решают Хизбалла, Иран, Израиль. Особенно христиане чувствуют себя в этом смысле уязвленными, поскольку сейчас в Ливане нет президента на фоне всего этого кризиса. Президента там нет с 22 года. Этот пост закреплен за христианами. И сейчас не только критики Хизбаллы требуют прекращения войны, но даже и крупнейшие союзник Хизбаллы, Свободное патриотическое движение, в последние месяцы критиковал Хизбаллу и некоторые выступления Хасана Насраллы. И, в частности, христианские союзники говорили о том, что Хизбалла своими действиями вовсе не защищает Ливан, а наоборот приводит к израильским атакам. Хизбалла продвигает такую линию, что если бы она не вступила в этот конфликт, она вступила в него 8 октября, то Израиль нанес бы превентивный удар, и таким образом она оправдывает свое участие в конфликте и также поддержку Хамас в секторе Газа. А в Ливане также всерьез обеспокоены тем, что в Израиле сейчас довольно радикальное правительство, где, с одной стороны, как считают в том числе многие израильтяне, премьер-министр борется за политическое выживание, и это может сильно влиять на его принятие решений. И, с другой стороны, довольно заметную роль играют также праворадикальные министры, вроде Тамара Бен-Гвира, и это также может привести к иррациональной реакции Израиля. Да, при этом все-таки и США, и Иран пытаются как-то через дипломатические каналы деэскалировать эту ситуацию, в том числе сейчас, поскольку, опять же, союзники ни Израиля, ни Хизбаллы не заинтересованы сейчас в большой региональной войне.
А нужно точно проговаривать это еще раз? Ну, то есть, насколько это важно, внутриполитические израильские соображения, то, что часто, боюсь, и с тобой, Александр, мы проговаривали, что Газа или вот в данном случае Ливан, Хизбалла, это во многом вопрос внутриполитический, потому что он отвлекает внимание от тяжелого разговора о том, почему атака в октябре 2023 года не была предотвращена, кто виноват, кто несет ответственность, вернее, или обвинение в коррупции действующего премьера, включая, да, Израиля, или противостояние по вопросу о судебной власти. Вот это все, оно как бы отодвигается и продляет жизнь нынешнего правительства и конкретного политика, да, премьер-министра. Насколько это существенно в северном вопросе?
Ну, я бы не сказала, что это единственный аргумент, действительно, ситуация на севере, она объективно сложная, с людьми, которые были эвакуированы из их домов и не знают, когда они могут в них вернуться, людьми, которые не ощущают себя в безопасности и непонятно, будут ли когда-нибудь способны вновь ощутить себя в безопасности. Другой вопрос, действительно ли война является тем способом, который возвращает ощущение безопасности. Я думаю, что юг Израиля и его жители скажут, что пока для них это что-то не работает. Но политический аспект того, что происходит, конечно, является одним из соображений. Положение премьер-министра Нетаньяху выглядит достаточно шатким. Действительно, его обвиняют и в том, что он допустил трагедию 7 октября, и в том, что он не знает, к чему ведет война в секторе Газа и не дает ответ, когда она будет закончена и чем она будет закончена. И все, что он может говорить, это достаточно пустые лозунги о полной победе над Хамасом, возвращении всех заложников, но его действия, в общем-то, никак не подкрепляют эту риторику. И, опять же, вопрос возвращения заложников. Да, очень многие в Израиле по опросам ставят этот вопрос на первое место и считают, что именно действия Нетаньяху откладывают сделку по освобождению заложников. И одна из причин, почему это происходит, это старая понятная логика, что коней на переправе не меняют, и поэтому процесс переправы можно затягивать как угодно долго, если он служит этой цели. В этом смысле, конечно, продолжение войны на севере может послужить целям премьер-министра. Другой вопрос, что действительно, если это будет вызывать негодование со стороны израильтян, да, если это будет еще одна война, которая ляжет экономическим бременем, если это будет еще одна война, которая затянется и будет непонятно, когда она закончится, все-таки это огромные риски, и Нетаньяху наверняка все это пытается просчитать, потому что война, тем более война с таким соперником, как Хизбалла, это технически и с точки зрения вооружения гораздо более сильный соперник, чем Хамас. И понятно, что такая война, она чревата огромными рисками, и все в ней просчитать просто невозможно.
По поводу, собственно, безопасности жителей севера, которые сейчас эвакуированы, они опасаются, сейчас весь Израиль опасается повторения 7 октября, но на северной границе. Поэтому требования, которые постоянно выдвигает Израиль в этих непрямых переговорах через посредников, в основном американских, французских, Израиль требует отвода боевиков Хизбаллы от границы, называется разный километраж, как далеко они должны отойти. Хизбалла в ответ настаивает, что, в общем-то, многие из боевиков, они там живут, они из этих деревень, и никуда они уезжать не собираются. И тоже я согласен, что не очень понятно, насколько военное решение здесь может принести какую-то безопасность, потому что если начинать израильское вторжение, то не очень понятно, как его и где его заканчивать. Много говорится и в ливанских, и в израильских СМИ о том, что один из вариантов действий Израиля — это ограниченная какая-то военная операция против Хизбаллы именно на юге Ливана. Ну, у Хизбаллы, в общем-то, есть возможность идти все более на север и стрелять оттуда. У нее есть и политическая инфраструктура, и союз, и ракеты достаточно дальнобойные, которые могут быть в том числе с севера Ливана. А важно напомнить, наверное, что шииты живут не только на юге, но и в южных пригородах Бейрута, и также на северо-востоке Ливана, в районе города Баальбек, в области Хермель. И сложно представить, чтобы израильские войска дошли до туда по относительно узкой долине Бека, там 100 километров от границы, при условии, что на востоке горы, за которыми сразу начинается Сирия, враждебное местное население. То есть мне сложно представить какой-то сценарий, при котором Израиль сможет полностью уничтожить военный потенциал Хизбаллы в Ливане. А если Израиль попытается снова оккупировать какую-то часть Южного Ливана, создать то, что называлось коридором безопасности, в общем-то, Хизбалла все еще сможет продолжать, по крайней мере, ракетные обстрелы и обстрелы дронами израильских населенных пунктов на севере Израиля. Но я не военный эксперт, но я не вижу здесь какого-то военного решения.
Мне кажется, что все необходимые, все самые главные вопросы, которые можно было обсудить за 30-35 минут, прозвучали, вы дали на них ответы. Спасибо большое. В конце пусть будет экзотический вопрос. Читаешь новости, невозможно такое проигнорировать. Вы наверняка видели на днях, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль. Цитата: «Так же, как зашла в Ливию и Карабах по палестинскому вопросу», понятно, он высказывался, и ясно, что турецкий лидер нередко выражается слишком смело, но насколько это по разряду собрать лайки со всего исламского мира, а насколько стоит относиться к этому как к серьезной угрозе, как к реальной угрозе главы страны большой, амбициозной, умеющей применять силу, применяющей ее в регионе и так далее, и так далее?
Я думаю, что это скорее вариант собрать лайки и вариант отвлечь внимание жителей Турции от каких-то внутриполитических проблем, экономических проблем и других проблем, которые правительство Эрдогана не вполне понимает, как решать. Я не думаю, что стоит ожидать того, что Турция вторгнется в Израиль в ближайшее время, но, конечно, такая риторика, в общем-то, подливает масло в огонь и не ведет к какому-то успокоению в регионе. Действительно, Эрдоган и раньше высказывался очень негативно в отношении Израиля, в отношении Нетаньяху, называл его Гитлером и поддерживал Хамас. И Турция разорвала некоторые торговые связи с Израилем. Непонятно, кто от этого больше, в общем-то, пострадал. Я думаю, что обе стороны, на самом деле, от этого пострадали, конечно. Но дальше вот таких шагов, я думаю, что дело не пойдет. И нужно понимать, что Турция также участник альянса НАТО. У нее очень много западных союзников. И хотя ее риторика часто идет вразрез с тем, что говорят западные союзники, тем не менее, я думаю, что вот эта позиция участника НАТО открывает перед Турцией огромные возможности дипломатические, экономические и прочие, и Турция совершенно точно не хочет жертвовать этой позицией. Ради чего? Ради войны с Израилем. Это, в общем-то, выглядит достаточно бессмысленно.
Максим, есть у тебя суждение, и сильно ли оно отличается от взгляда Александра?
Нет, не сильно отличается. Я не эксперт конкретно по Турции, но все, что могу сказать об Эрдогане, это то, что это очень такой осторожный политик, который следит за своим рейтингом, и я думаю, он понимает, что война и связанные с ней какие-то потери, гибель турецких солдат, возможно, экономические санкции, непонятно совершенно ради чего, что вряд ли это будет популярно среди избирателей. Мне кажется, это маловероятным сценарием.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо.
Это были Максим Жабков, востоковед, арабист и автор телеграм-канала Younger Orientalist, и Александр Аппельберг, редактор издания «Детали» и автор телеграм-канала Аппельберг. В начале выпуска вы слышали о радио «Медуза», частью которого выходит теперь является этот подкаст. То есть теперь и тексты издания, включая репортажи и разборные материалы, вы сможете воспринимать на слух, если немножко лень читать, или если удобнее именно слушать, или если в конце концов опасаетесь читать, скажем, в общественном транспорте в России. Мало ли кто заглянет в ваш экран через плечо, а в наушниках ничего не видно. В случае с подкаст-платформами, теми, которыми мы можем пользоваться, ведь российские нам, к сожалению, не всегда доступны, оттуда «Медузу» изгнали и не пускают, у радио «Медузы» делал все обстоит следующим образом. Оно будет выходить на фиде подкаста «Текст недели». Если вы на него подписаны, не удивляйтесь, что там вместо «Текста недели», который в ближайшем будущем, очевидно, не возродится, появится нечто новое. В случае с YouTube, пока решение такое, это все будет появляться на том же канале, что и что случилось, то есть на YouTube-канале подкасты «Медузы». Это новый повод подписаться на «Медузу» на удобной вам подкаст-платформе или на YouTube. Лучше там и там, с подстраховкой, на всякий случай вдруг заблокируют. Также это повод поставить лайк, написать комментарий, ну и наверняка это еще повод задаться вопросом, чего вы мечетесь, что за неоригинальная идея читать свои тексты вслух в 2024 году. И тут два ответа. Во-первых, это дешево, «Медуза» существует в режиме экономии, для больших и дорогих проектов средств нет. Во-вторых, это позволяет достигать новой и уже имеющейся аудитории, но другими средствами, исходя из привычек, потребностей, а также исходя из того, что большая часть нашей аудитории, находящейся в России, российское государство, мешает получать наши материалы. Оно мешает. Мы, напротив, делаем удобней, доступней, помогаем. Надо ли говорить, что работа издания возможна благодаря тем читателям, слушателям и зрителям «Медузы», которые добровольно, альтруистически, в интересах не только своих, но и других читателей, тех, кто из соображений безопасности, поскольку живут в России и других небезопасных странах, не могут нам помогать, финансируют работу редакции. Хотел бы сказать, что, мол, мы всегда знали, что можем на вас рассчитывать в трудной ситуации и не удивлены тому, что много-много людей нам помогают, и это позволяет сводить концы с концами, но нет, все это совсем не было предопределено и остается не само собой разумеющимся до сих пор. Ваша поддержка — это чудо, каждодневное личное достижение каждого из вас. И я понимаю, что звучит высокопарно, но лишь потому, что не хочется, чтобы традиционное спасибо звучало дежурно и как-то блекло, а хочется, чтобы оно оставалось полновесным, чтобы вы понимали, насколько это важно, и это действительно ведь важно. Без вас мы бы давно закрылись. Всем, кто может поддержать редакцию, но пока не делает это по какой-то причине, напоминаю, по ссылке в описании вы тоже можете стать тем, благодаря кому остается возможным существование «Медузы». Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» Радио «Медузы», видимо, теперь надо прибавлять. До скорого.